Когда мы читаем и рассматриваем вот эти семь церквей из книги Откровения, есть разные толкования или понимания того, как воспринимать. Кто-то говорит, что это какие-то даже периоды в истории Вселенской Церкви. Но тот факт, что эти церкви существовали во времена Павла, во времена Иоанна, нет сомнений. То есть эти церкви действительно состояли, это были поместные церкви в тех городах. И, соответственно, мы понимаем, что церковь – это не здание, церковь – это люди. И, соответственно, это реальные люди, у которых были свои благословения и свои сложности. Для начала хотел бы, чтобы мы посмотрели на карту семи церквей, где же они располагаются, то, что в Библии названо территорией Асии или Малой Асии. Сейчас это современная Турция. И вот нам из как бы с Малой Азии современные у нас семь церквей, да? Сейчас, одну секунду. Пергам, Фиатир, Сардис, Ладикея, Филадельфия, Смирна и Эфес, да? Ну и тут остров Патмос, куда был сослан Иоанн, богослов, ученик Иисуса Христа, который и написал книгу Евангелия, послание, три послания, но и там на Патмосе ему было откровение, и он записал книгу Откровения, и, соответственно, там он получил то, о чем мы сейчас с вами читаем. Можно включить свет, будет несколько еще картинок и даже небольшой видеосюжет, потом к нему вернемся. Если так вот, как говорится, сначала посмотреть на семь церквей из книги Откровения, то мы увидим, что послание к этим церквам содержит следующие элементы. Первое – это некий анализ и содержание оценки Христа. То есть какая это церковь? Господь дает, Иисус Христос, анализ, она положительная, неположительная. Дальше идет призыв. Кроме одной церкви, фактически в каждой из этих семи церквей, кроме одной, усматривается какой-то недостаток. И поэтому, соответственно, есть призыв исправиться, есть призыв покаяться. То есть это второй элемент обличения. В чем-то Иисус Христос обличает церковь. Вот. И потом идет последний элемент в церкви – это обетование. И вот такой как бы в трех частях вот так вот мы можем рассмотреть каждую церковь. Вот. Но важно, чтобы мы в голове держали следующий вопрос. А как то, о чем мы читаем, мы можем вот кинуть вот этот мостик к нам в сегодняшний день и конкретно к нашей поместной церкви. Поэтому я так и проповедь немножко загадочно и назвал «Семь посланий Благой Вести». Начиная сегодня с Эфесской церкви, давайте мы откроем отрывок. Это будет вторая глава книги Откровения. Первые семь стихов. «Ангелу Эфесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил». И имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И твори прежние дела, если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Аминь. Друзья, сейчас, так сказать, сегодня у нас был курс «Основы веры», и мы подходили урок о Библии, как правильно подходить к Библии. Один из элементов – это изучение Библии. И следующее воскресенье мы об этом посвятим больше времени. И один из элементов – это понять немножко историю и культуру. Поэтому предлагаю посмотреть короткий видеоролик. Он покажет Эфес, правда, в развалинах, но немножко мы представим, что же это был за город. Давайте посмотрим видеосюжет об Эфесе.
Привет всем, кто решил погрузиться в чутку античности. Сегодня я расскажу вам про древний город Эфес. Эфес – одна из самых известных достопримечательностей Турции, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Эфес расположен недалеко от города Сельчук, в часе езды от Измира. В античности здесь располагался один из важнейших древних эллинистических городов. Эфес был построен на побережье Эгейского моря, рос и богател благодаря торговле. Сначала приведу несколько интересных фактов об этом городе. В период наивысшего расцвета в Эфесе проживало 250 000 человек. Большой театр вмещал около 24 тысяч зрителей. В Эфесе жил древнегреческий философ Гераклит, которому приписана известная цитата: «В одну и ту же реку нельзя войти дважды». Библиотека Цельса была одной из крупнейших в мире и хранила 12 тысяч свитков. Эфес, который в древности находился на побережье Эгейского моря, теперь расположен в 6 километрах от него. Впоследствии бухта обмелела, море отступило, что стало причиной его упадка. А теперь немного истории. Первые поселения здесь появились в 11 веке до нашей эры. Сначала здесь жили ионийцы, потом лидийцы, которые построили храм Артемиды в 6 веке до нашей эры, который был признан одним из 7 чудес света. В ходе Пелопоннесских войн Эфес воевал в союзе со Спартой против Афин. После Коринфской войны Эфес был захвачен персами и освобожден примерно спустя 50 лет только Александром Македонским. Во 2 веке до нашей эры Эфес стал частью римского государства. В 1-2 веке нашей эры при римлянах город переживает новый подъем. Здесь были построены внушительный театр, знаменитая библиотека Цельса, храмы, акведук. В 3 веке Эфес был разорен готами. После распада Римской империи город вошел в состав Византии и в 5-6 веке был одним из важнейших ее городов. В 7 веке Эфес был разрушен землетрясением, бухта обмелела. Город постепенно пришел в упадок. Уже в 11 веке здесь располагались небольшая деревня и практически ничего не напоминало о большом древнем городе. В 15 веке Эфес был окончательно заброшен. Город был открыт археологами в 1860-х годах.
Вот такой небольшой очерк о том, что же за город Эфес. На самом деле, говорят, там было много городов Эфеса, они были где-то ранний город, чуть с одной стороны, какой-то чуть подальше. Вот. Но нас интересует и то, что раскопали археологи, это тот Эфес библейских времен, времен апостола Павла и времен Иоанна Богослова. Если мы посмотрим библейскую историю, мы увидим, что в Эфесе трудился апостол Павел с Прискиллой и Акилой, с супругами. А потом там жил Иоанн. Иоанн жил с Марией, матерью Иисуса. Он жил, потом его сослали в Патмос, потом опять он был помилован и вернулся в Эфес. И впоследствии в Эфесе трудились Тимофей и Тихик. Это мы о них читаем в посланиях Павла. О том, тех событиях библейских, которые происходили в Эфесе, нам на самом деле раскрывает больше не книга Откровения, а Деяния святых апостолов. В 18-19 главе описывается то, каким образом там вообще зародилась церковь и что происходило в те времена. Небольшой отрывок прочитаю, 2 стиха, Деяния апостолов, 19 глава, с 8 по 10 стихи. Придя же, это речь идет об апостоле Павле, придя в синагогу, Он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божием. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников, ежедневно проповедовал и в училище некоего Тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. Очень удивительный факт, что благодаря проповеди Павла вся Асия услышала проповедь о Христе. Почему? Потому что Эфес был ключевым городом, вы слышали, там была бухта очень удобно, туда заходили торговые корабли, дальше в Персию туда уходили сухопутные пути. И поэтому, будучи портовым городом, туда проходило много товаров, ну и, конечно же, приходило много людей, купцов и так далее. 18 стих книги «Деяния святых апостолов» из 19 главы. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои». А из занимавшихся чародейством довольно много, многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми, сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Вы, может быть, видели, да, и слышали, библиотека Цельса, одна из самых крупнейших того времени. И там были книги, в том числе книги с оккультным содержанием. И вот эти чародеи сожгли эти книги, они имели большую ценность, больше даже не только по содержанию, а потому что это была ценность сама книга. Конечно, все закончилось для Павла не очень хорошо, потому что, помните, было восстание Дмитрия Серебренника, и Павлу пришлось покинуть Эфес. И, как я уже говорил, кроме Павла в Эфесе жил, трудился Иоанн, вот до ссылки на Патмос. А потом, когда он был помилован, он вернулся в Эфес. И очень удивительно, что откровение, которое он начинает в послании с 7 церквам, начинает именно с Эфесской церкви. Поскольку для него Эфесская церковь – это не какая-то далекая, или, там, это не Пергам, это не Смирна, это его родная церковь, куда он потом вернулся. Несколько таких обобщающих факторов об Эфесе. Эфес, церковь Эфеса, основана была Павлом, вместе с Акилой и Прескилой. Там же покаялся Аполлос, помните, да? Больше мы его знаем, когда там кто-то в Коринфе он был уже, но именно в Эфесе он покаялся. Мы прочитали, что были очень... Слово Божие силу имело очень мощную, потому что в этом городе, вот мы прочитали, чародеи, люди, которые занимались этими делами, каялись и отказывались от своего учения и сжигали эти книги. В Эфес Иоанн приехал с матерью Марией. Помните почему? Помните, Иисус на кресте сказал: «Позаботься, все матерь твоя». Да? Иоанн исполнил это поручение, уже будучи ну, таком, как бы, в зрелом возрасте. Он вместе с Марией жил в Эфесе. И там же в Эфесе потом Иоанн и умер. Я думаю, что если бы мы просто остановились на книге «Деяния апостолов», то уже достаточно представить, в каких условиях распространялась Евангелие. Какая атмосфера там царила. Это был богатый, процветающий город. Увеселительные мероприятия, театры, зрелища. Видели там стадион, огромнейший стадион просто. Наверное, Колизей только больше. Вот. Реально впечатляюще, когда стоишь там внизу и смотришь, когда у тебя 25 тысяч мест. И это, конечно, кругом храмы, публичные дома в том числе. Поэтому это и какая-то культурные театры, стадионы, жизнь. Это и разврат, и идолопоклонство, и оккультизм. Вот в такой среде засиял свет Евангелия в городе Эфесе. Но давайте вернемся к книге Откровения и посмотрим на следующее. Вообще очень интересно, что когда мы читаем то, каким образом Иоанн увидел Христа из первой главы, потом из этой первой главы каждый из этих элементов, он отображается к каждой церкви. И уже таким образом Иисус был описан. И в первой стихе мы говорим: «Так говорит держащий 7 звезд десницы своей, ходящий посреди 7 золотых светильников». Это то описание, которое уже было. И что мы читаем? Какую характеристику дает Христос Эфесской церкви? «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и изнемогал». Как хочется, чтобы так про нашу церковь, да, Господь сказал. Ну, прекрасная характеристика. Но, как я сказал в начале, это было очень-очень непросто. Можно еще карту Эфеса показать отдельно на слайде. Я немножко хочу вам рассказать об особенности, которые, знаете, мы иногда не принимаем во внимание. Если свет выключить. Вот этот театр, который вы видели, да, на развалинах, вот это одна из главнейших улиц. Агора – это в переводе рынок. Их тут несколько было, где продавали не только товары, но и рабов. А вот тут библиотека Цельса. Вернуть можно? Библиотека Цельса находится. Здесь храмы. Да? Это то есть, такой центр, да, жизни Эфеса. Вот эта дорога идет к морю. И вот по историческим сведениям, вот это училище Тирана, которое мы прочитали, оно находилось вот на пересечении фактически главных улиц. Рядом библиотека, рядом этот рынок. И вот где-то вот в этой части, есть какие-то известные ступени, сейчас не скажу. Но самое, знаете, что удивительно, что вот на этом перекрестке находился публичный дом. Вот в таких условиях распространяется Евангелие. То есть с одной стороны, можно включить свет, с одной стороны, понятно, что в первую очередь Павел пошел и проповедовал Евангелие в синагоге, но потом, помните, через 3 месяца он пришел в это училище. И вот это, знаете, какой-то символизм имеет. То есть он в центре города, он на пересечении главных улиц, но с одной стороны библиотека Цельса, которая находится, и чародейные книги, и различные философствования языческие того времени. То есть это некий символ такого, знаете, того современного знания, которое обогатилось человечество. С другой стороны, полный разврат, полное разложение, полная аморальность. И это все, условно говоря, в 10 метрах от того училища, где проповедуется Божье Слово. И иногда мне, знаете, вспоминается по аналогии история Лота, который жил в Содоме, и, как говорит Писание, мучился в праведной душе своей, видя всю аморальность того, что происходило в Содоме, но в Эфесе было нечто похожее. И еще одна история произошла в Эфесе. Это история с сыновьями некого Скевы, которые не могли знать бесы. Помните, говорят, Павел знаем, и Иисус нам, точнее, Иисус знает, Павел нам известен, а вы кто? Но, то есть, эта история показывает о том, что многие хотели походить на последователей Иисуса Христа. Многие хотели быть апостолами, творить эти чудеса. Но это были лжеапостолы. И смотрите, какую мы характеристику прочитали. Церковь, ты можешь сносить развратных. Несмотря на те обстоятельства, в которых ты находишься, ты можешь сносить развратных. Далее, ты испытал тех, которые называют себя апостолами. Я задаюсь вопрос, интересно, как эта церковь? Причем, заметьте, там не сказано Иоанну. Иоанн, ты можешь разобрать, кто апостол, кто лжеапостол. Там не сказано. Тимофей, ты можешь разобрать, кто апостол, кто не апостол. Когда Иисус через Иоанна обращается, говорит, церковь, ты можешь разобрать. И в твоей жизни это было. Ты, церковь, как собрание людей, вы выявили лжеапостолов. Я задаю вас вопросом, интересно, как это у них получилось? Ведь это очень положительная черта, когда они говорят, что вы испытали тех, кто называется апостолами. А потом, когда я снова, готовясь, посмотрел на книгу «Деяния святых апостолов», то я немножко посчитал. Во-первых, я немножко изучая эту тему, наткнулся на такие сведения, что в Деянии, 19 главе, 9 стих, когда говорится о том, что Павел в этом училище Тирана преподавал 2 года, в одном из латинских переводов дописано, что прям время, когда Павел преподавал. Но это взято, скорее всего, из той культуры и того образа жизни, какой вели эфесяне того времени. На самом деле, утро начиналось очень рано, имеется в виду рабочее утро, и уже заканчивалось в 11 часов к обедному времени. Вот. Потом вот это было зной, жара, они отдыхали, там баня, увеселительные мероприятия. И потом после 4 дня начиналась опять жизнь. Так вот, в одном из переводов сказано, что Павел ежедневно с 5 часов до 10 проповедовал Слово Божие в этом училище. Другие исследователи говорят, что, скорее всего, были занятия до 10 часа, а после, когда наступал зной, многие люди, вместо того, чтобы отдыхать, они приходили в это училище, и Павел, говорят, где-то по 5 часов преподавал в этом училище. И знаете, одни исследователи посчитали, думают, ну отлично, если хотя бы с 11 там, по 4 там, часа взять в день, Павел преподавал ежедневно, и он там был 2 года, то если умножить простой математикой, получилось, что Павел преподал в Эфесе примерно 3000 часов учения. Друзья, 3000 часов назидания, 3000 часов Божьего Слова. И, друзья, и тогда меня не удивляет, когда я читаю об Эфесской церкви и говорю, ты испытал тех, кто называет себя апостолом, они не таковы, нашел, что они лжецы. Конечно, если они постоянно пребывают в учении, если постоянно Павел там учил, и многие люди сменялись, понятно, да, какие-то люди, кто-то уходил, кто-то приходил, кто-то временно находился в Эфесе. Но на самом деле, друзья, если вот посмотреть на нашу церковь, мы начали основу веры. У нас будет 17 уроков, плюс там еще какие-то дополнительные занятия. У нас получится с вами в общей сложности 40 часов. Просто 40 часов неких основ веры. Павел за 2 года преподал 3000 часов. Какие параллели мы можем провести с нами, с нашим городом Москва, с нашей церковью, общиной. Знаете, Москва очень похожа на Эфес. Если кто внимательно слушал, там в то время проживало почти 500 тысяч человек. Конечно, Москва поболее. Но согласитесь, все финансовые потоки нашей страны, порядка 90%, это все сосредоточено на Москве. Индустрия развлечения, отдыха, самый высший уровень. Но, к сожалению, уровень аморальности только ухудшается. Оккультизм процветает. В Москву приходит огромный поток туристов. Открыли третью полосу Шереметьево, в Жуковский уже 4 аэропорта. Постоянно прилеты, улеты. Вот у нас в этой индустрии даже люди работают. Много иностранцев, много студентов. Лучшие библиотеки, лучшие вузы, лучшие театры, лучшие стадионы. Все здесь. И вот мы смотрим на нас, как на общину Благая Весть. Что мы можем сказать? Как мы относимся к греху? Как мы относимся к лжеучителям? Сколько мы трудимся для нашего Спасителя? Это все вопросы нам. И дальше Иисус Христос продолжает, и Он переходит ко второй части. Он обличает церковь. Он говорит, но имею против тебя. Что же ты, Господь Иисус, имеешь против Эфесской церкви? Ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе. И сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Христос продолжает свой анализ. Он сказал очень добрые слова, очень важные слова. Он обратил на труд, на терпение, на то, что люди эти пребывали в слове, знали слово, могли распознать истину. Говорит, ну я имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Матфея, 22 глава, 35-40 стих, записано следующее. «Один из законников, искушая его, Иисуса Христа, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. В других Евангелиях еще сказано, возлюби крепостью всей своей. И суть заповеди к Богу, и суть заповеди к людям выражается в том, что нельзя любить частично, нельзя любить, ну, как, не полностью. Призыв звучит, возлюби всем своим естеством. Нельзя любить Бога так, внутри, в душе. А внешне это как не видно. Или наоборот, как внешне мы проявляем, и человек думает, вот этот человек любит Христа, вот этому посвящен, вот это мне бы так любить Христа. А Иисус говорит, лицемеры, хорошо пророчествовал вас Исаия, говоря, это Матфея 15 глава 7-9 стих, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, а сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня учением заповедям человеческим. И мне кажется, что проблема Ефесия была именно в этом. Они хорошо знали слово, они могли все соотнести, разобрать. Они были хорошо научены. Более того, они хорошо делали. Они не просто были люди с большой головой. Нет, это люди еще и трудились. Трудились много, трудились достаточно. Как-то слышал одну проповедь, говорят, это было вообще качество эфесских людей, которые жили там. Труд для жителей Эфеса, это было все очень четко и понятно. Почему? Если вы слышали, что была бухта, и бухта отступила. Сейчас где-то 6 километров вот эти развалины Эфеса от линии моря находятся, Эгейского. Почему так? Вырубили леса, произошла эрозия, и горы стали сползать и от ветра, и просто оползни, и тем самым вот эта бухта начала заиливаться. И, в принципе, люди понимали, что не могут корабли входить, если там мелко, и постоянно был процесс, то есть Эфес несколько раз был на грани вымирания из-за того, что бухта заиливалась, и какой-то приходил новый император, и постоянно проводились работы, потому чтобы вычищать эту грязь из этой бухты, чтобы корабли могли заходить. И поэтому, когда пишется о труде, о терпении, то вообще любому жителю Эфеса понятно было, о чем идет речь. Но когда мы говорим в контексте церкви, да, то мы понимаем, что это труд и это терпение, по одной стороне, сохранить Евангелие, с другой стороны, дальше нести Евангелие. Дальше нести Евангелие. И заметьте, вот в этом еще, когда мы размышляем о том, что эфесские верующие оставили первую любовь, и мы прочитали отрывок из Евангелия, любовь, она направлена и вертикально к Богу, и горизонтально к людям. Да? Две заповеди. Возлюби Бога и возлюби ближнего. И когда Иисус обличает церковь, что ты оставил первую любовь, понятно, что, конечно же, речь идет о любви к Богу. Но и не менее важно, и в горизонтальных отношениях любовь к людям. Смотрите, когда мы читали первый стих, то Иисус представлен именно к Эфесу, ну, когда описывается в контексте Эфесской церкви, ходящий посреди семи золотых светильников, что есть символ Церкви Божией, которая светит этому миру. То есть это в контексте любви, которая любит людей, чтобы нести дальше Евангелие. То есть любовь, она не просто к ближним, не просто к тем, кто христианин, или тем, кто является частью моей поместной церкви. Нет, когда мы говорим о любви, то любовь и к Богу, и любовь к ближнему не только христианину. Это любовь к тем людям, которые еще не знают Христа. Это любовь, которая идет и говорит о Христе. Ведь вот этот образ, который светильник, да, посреди семи светильников, это ветхозаветный образ, да, вот эта лампада семи, как-то, семисвечник, спасибо, да. Вот, это же тоже был образ израильского народа. И какая миссия была у израильского народа? Явить Бога. Почему Бог избрал израильский народ? У него была миссия явить Бога. И теперь он пишет тот же образ, говорит, Эфесская церковь, я тот, который хожу посреди вот этого светильника. И когда он говорит о том, что есть вот этот недостаток у этой церкви в том, что она оставила любовь, то это не только любовь к Богу, горячая, жертвенная, но это еще в том числе любовь на горизонтальном уровне, выражающаяся в том, чтобы продолжать нести Евангелие. Конечно же, наверное, напрашиваются вопросы к нам, к нашей поместной церкви, к тем церквам, где гости наши, кто приехал сегодня к нам. Все ли у нас отлично? Так ли горячо и страстно мы любим Христа? Понимаете, мы не можем одновременно любить и ненавидеть одно и то же. Другими словами, Господь говорит, вам нужно понять. А понять следующее. Смотрите, когда Иисус обличил Эфесскую церковь, Он предлагает путь исправления. И 5 стих мы читаем. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Интересно, Иисус говорит, дорогая церковь, тебе нужно покаяться в том, что ты оставила первую любовь. Нет, интересно, он говорит, нет, подожди, вспомни сначала. Вспомни, откуда ты не спал, а потом уже покайся. Неужели им не нужно было покаяние в том, что они оставили первую любовь? Конечно же, нужно. Но вот в этом послании, что им нужно вспомнить? Им нужно вспомнить ту точку, где они оставили эту любовь. Нам нужно вспомнить, если мы понимаем, что это слово может касаться и нас. Нам нужно вспомнить, где же та точка, когда мы полюбили что-то или кого-то больше, чем Иисуса Христа. Мы должны помнить, что наша жизнь, наша христианская жизнь – это путь веры и покаяния. Очень часто мы к покаянию относимся... Ты каялся? Да, конечно, каялся. Там перед церковью выходил Сергей Васильевич, молился, или в какой-то другой церкви, или дома. И мы подразумеваем какую-то вот эту особую молитву покаяния, когда мы преклонили свои колени или и сердца перед Господом, и вот покаялись, и Господь возродил нас. Но вся наша жизнь, она идет верой и покаянием. Это путь христианина, когда... Мы, читая подобные отрывки, Дух Святой говорит к нам, или как к общине, или как лично каждому из нас. Обличая, говорит, покайся. И вся наша жизнь строится из веры и покаяния. Это не просто, знаете, сказать, Господи, ну ты же знаешь, где я там ошибся, где что-то там случилось. Ну прости меня уж. Нет, Иисус так не говорит. Он говорит, нет, тебе нужно вспомнить, Эфесская церковь. Вспомни, пожалуйста, откуда ты не спал. И твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Если Эфесская церковь не покается, а история говорит, что, в принципе, скорее всего, случилось покаяние, поскольку на протяжении сколько времени существовал город, да, там была церковь, там даже один из соборов происходил уже, по-моему, там в 4 или в 5 веках, сейчас точно не скажу. Поэтому, если у нас нет этой проявления любви к Богу на вертикальном, и нет проявления любви на горизонтальном, то есть не вытекает из этого практическое наше благовестие, что произойдет с церковью? Ну что произойдет с церковью? Она умрет. церковь умрет, она ее перестанет существовать, она не будет, не будет новых людей, которые будут находить в ней спасение. Поэтому здесь естественный ход. Если ты не покаешься, а покаяние – это не только молитва, сокрушение и исповедание. Покаяние – это еще изменение образа жизни. Он говорит, твори прежние дела. То есть у тебя была эта любовь, ты оставила, вспомни, где ты оставила. Покайся, а потом твори прежние дела. В противном случае светильник этот просто погаснет. Церковь умрет. Но третья часть, как я говорил, Христос дает анализ, Христос обличает в чем-то церковь. Но третья, Христос дает обетование. Впрочем, 6 стих, «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Христос как бы сделает шаг назад, он снова хвалит церковь за ее верность, за верность истине, и употребляются здесь некие дела николаитов. Сложно сказать, что это за дела. Некоторые говорят, что это Николай Антиохиец, один из избранных семи диаконов, возьмут по деянию, когда мы читаем. И говорят о том история, что этот Николай, он сначала был в язычестве, потом перешел в иудаизм, потом из иудаизма в христианство. И то есть учение николаитов собой олицетворяет вот эту, знаете, легкомысленность и все принятия любого течения, любой философии. И суть николаитов в своем учении – это компромисс с внешней культурой. Но тот же Иоанн, который пишет Эфесской церкви, написал в первом своем послании, 2 глава, 15-19 стихи, «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская – не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но не вышли, и через это то открылось, что не все наши». Друзья, эти послания, Евангелие, скорее всего, и апостол, и евангелист Иоанн, он писал именно в Эфесе. Поэтому он понимал, о чем идет речь, когда Дух Святой побудил написать его в Эфесской церкви. Он понимал, о чем говорит Христос про дела николаитов. И когда после ссылки из Патмоса его помиловали, он вернулся в родную церковь, в родной город, как это все засияло по-другому для церкви. Итак, это снова возвращение к такому хорошему, хорошей оценке, которую дает Христос церкви. Но потом он дает обетование. «И имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». И несколько слов о побеждающем. Хотя это в каждой церкви, да, сказано «побеждающий», «побеждающий». И мы знаем, что в те времена были различные, так сказать, олимпийские, спортивные состязания, игры. И там и Павел этот образ использует, чтобы бежать на ристалище. Да? Но жителям Эфеса это было как-никак самым понятным образом, о чем говорит апостол Иоанн. У них была богиня, я хотел бы показать фотографию, у них была богиня Победы. Это Победа, слайд можно показать. Сейчас там Саша включит. Это богиня Ника, и они по Победе этой, ну, этому богине приносили, соответственно, жертвы какие-то, и воспринималась как богиня, которая покровительствует тем, кто и на войне, и тем, кто на соревнованиях. Вот. И для меня было удивительно, когда нам гид сказал, что на самом деле Ника живет среди нас, потому что вот этот значок, если вы присмотрите, складка одежды, это значок фирмы Nike. история бренда Nike идет от богини Ники. Ника Nike Победа. Ефесская церковь, это было все известно. 1 послание Коринфянам, 9 глава, 23-27 стихи. Это уже апостол Павел пишет. «Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастниками его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю, порабощая тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Эфесская церковь понимала, о чем идет речь. Что значит быть победителем? Но интересно, что апостол Иоанн продолжает и говорит, что побеждающему, дав кушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Я думаю, тут, почему тут пишется о рае, почему тут пишется о древе жизни. Ефесские читатели тоже и этот образ прекрасно понимали, не потому, что они знали первые две главы Бытия, хотя христиане ефесские наверняка знали, Павел почти 3000 часов с ним Писание изучал. Но слово «рай» здесь передает смысл безопасного царского парка. Некий парк, некий такой культурный, облагороженный сад, там, где безопасно. И такой парк на самом деле был в Эфесе, рядом с храмом Артемиды. И он выполнял некую роль, как когда-то в израильском обществе были города-убежища. Если вдруг что-то приключилось, и кому-то угрожала опасность, вплоть до какого-то там уголовного преследования, то преступник, сознательно или неосознанно совершивший преступление, он мог убежать в этот парк, и там его не могли над ним совершить правосудие. Друзья, на самом деле, когда мы читали, что церковь, она еще проверяла и терпение, там постоянно, не только Ефесская церковь, в каждой из этих семи церквей были жесточайшие гонения. Сам тот факт, что Иоанн был сослан на Патмос, говорит нам об этом. И они жили вот под этим прессингом. С одной стороны, от язычников, помните, библиотека Цельса, куча языческих храмов. С другой стороны, преследовали всегда соплеменники Павла, это иудеи. Поэтому христиан всегда гнали их, никогда не признавали. Но они были полны стойкости и надежды, то, что они обретут вот этот безопасный царский парк, где будет спокойно, где будет безопасно, где никто не будет их гнать. Там будет древо жизни, и это смысл покоя и безопасности. Друзья, что теперь мы можем сказать о себе? На самом деле, я хочу задать просто несколько вопросов. Я бы хотел, чтобы мы эти вопросы относили как и к общине нашей поместной, так и лично каждый к себе. Первый вопрос. Как мы трудимся ради Христа? Очень хорошая оценка Ефесской церкви. Очень положительно оценена с точки зрения того, как они, как церковь, трудилась ради Христа. Как трудимся мы? Второй вопрос. Способны ли мы как церковь, мы не как пасторы, мы не как служители, а мы как вся церковь, способны ли мы распознавать же учителей? Друзья, если раньше же учители могли проникнуть в церковь, только переступая порог молитвенного дома или посещая молитвенные домашние богослужения или находясь среди нас, то сейчас же учители приходят нам через интернет, через различные другие каналы, медиа. Сейчас путь доступа к нам, он более широкий. Способны мы ли распознавать же учителей? То есть, и мы не просто так, как вот согласились с пасторами, что нам нужно проводить основу веры с точки зрения, чтобы просто заложить основы не выдаряясь даже в тонкости, просто основы Евангелия, основы, во что мы верим, как поместная община. И как видите, тетрадка достаточно толстая. Друзья, следующий вопрос. Это такие диагностические вопросы. Как я могу оценить, и как мы как община можем оценить, оставили ли мы первую любовь, и нужно ли нам покаяние? Как часто мы, общаясь друг с другом, как часто наших разговоров, ну, они пропитаны любовью к нашему Богу. Как часто мы друг с другом говорим о Христе. Как часто мы друг с другом говорим о возлюбленном нашем. Друзья, как часто мы говорим о том, что этот мир погибает, и что бы нам сделать, чтобы его спасти? Что нам сделать, чтобы еще больше людей в нашем городе стали частью Божьей семьи? Может, нам нужно здесь покаяться? Может, нам нужно тут признать, что мы оставили эту любовь? Друзья, следующий вопрос. Идем мы на компромисс с миром или противостоим вот этому учению николаитов? Господь похвалил Эфесскую церковь, что они не шли на компромисс с этим миром, а у них были все эти возможности, помня о том, в каком месте, в каких условиях они светили, как светильник в городе Эфесе. И последний вопрос. Стремимся ли мы к победе, или наше христианство стало заурядным и слабым? В одной из проповедей мы размышляли о том, что в Иисусе Христе мы имеем все потребное для жизни и благочестия. Через Иисуса Христа у нас есть все возможности жить благочестивой, праведной жизнью уже здесь, на земле. Но порой мы смотрим, ну я не хуже, как другие. Ну хоть не хуже, как другие, и пойдет. И мы смирились с каким-то своим положением, мы смирились с каким-то запинающим грехом, мы смирились просто со своим духовным состоянием. Какие победы? О чем вы говорите? До воскресения бы дожить. Христос обращается к Эфесской церкви, говорит: побеждающим дам вкушать от древа жизни. Это несколько вопросов, но я хотел, чтобы мы не просто, знаете, абстрактно так о церкви порассуждали, но задавали его лично себе. И когда у нас вот этот был церковный выезд в Адыгее, и мы размышляли о теме церкви, и у нас была дискуссия, и на одной дискуссии был задан вопрос. Послушайте его внимательно. И ответьте на него сами себе. Что произойдет с церковью, благая весть? А если вы, гости, отнесите это к своей церкви, что произойдет с вашей церковью, где вы являетесь частью этой церкви? Что произойдет с церковью, если к ней все будут относиться так, как я? Что произойдет с нашей поместной церковью, если я буду к ней относиться, точнее, все будут относиться к ней так, как к ней отношусь сейчас я? Хотел бы, чтобы мы подумали об этом. Поразмышляли об этом. Если надо, покаялись и творили прежние дела. Аминь.